Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст «Кум-кум Цааль», посвященный армии обороны Израиля. Каждый наш выпуск — это своего рода портрет вооруженных сил страны в каком-либо конкретном аспекте. И сегодняшний не исключение, но я должен честно признаться вам, это самый сложный эпизод, который мне пока что довелось создавать. Он посвящен этическим вопросам, связанным с деятельностью Цааля. А в дни, когда я над ним работаю, армия продолжает вести боевые действия в секторе Газа со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая беспрецедентное международное давление на Израиль. В зарубежной прессе регулярно публикуются материалы, авторы которых подозревают страну и ее вооруженные силы в осуществлении геноцидальной политики. А многочисленные антиизраильские демонстранты по всему миру ведут себя так, будто это никакие не подозрения, а доказанный факт. Я не знаю, в каком мире вы будете слушать этот материал. Закончится ли к этому моменту та война, которая началась 7 октября? Не начнется ли новая? Схлынет ли хотя бы отчасти волна критики Израиля и Цааль? Отмахиваться от нее кажется мне не более продуктивным, чем бездумно подписываться под всеми ее тезисами, и мы не будем этого делать. С гостями этого эпизода, двумя израильскими экспертами разных поколений и разного бэкграунда, мы обсудим в том числе и обвинения, адресуемые армии обороны Израиля сегодня. Напряженная обстановка вокруг действий Цааль как раз подходящий повод для того, чтобы обсудить этику войны и то, как ее понимают в израильских вооруженных силах. Главная трудность в другом. В отличие от подавляющего большинства тем, которые обсуждаются в этом подкасте, этика — это феномен, принадлежащий пространству мнений и оценок. Разным людям даже в быту кажутся этичными или, наоборот, неэтичными разные вещи. Что тогда говорить о вопросах войны и мира? Поэтому в этом разговоре у нас, у меня, у наших спикеров и уж подавно у наших слушателей значительно меньше шансов прийти по его итогам к однозначным выводам, которые всех устроят и всем в равной степени покажутся убедительными. Но разве это повод не вести сам разговор? По-моему, нет. Повторюсь, это один из самых трудных выпусков, но он же одновременно и один из самых увлекательных. Потому что он не только перечисляет факты, но и заставляет задуматься, провоцирует на размышления. Если вам тоже кажется это интересным, не отключайтесь. Живя в Израиле, почти невозможно не услышать максиму «Цааль – самая моральная армия в мире». Сегодня уже сложно установить, кто высказал ее первым. Вариации на тему встречались в речах и публикациях израильских политиков разных эпох и разных партийных аффилиаций. Давид Бен-Гурион несколько раз повторил в 60-е годы, что сила армии обороны Израиля в ее моральном превосходстве над большинством других армий мира. Ицхак Рабин в выступлении на церемонии выпуска курса пехотных офицеров в 1990 году сказал, что «во всем мире вы видите, как танки давят безоружных людей, но у нас человеческие жизни не приносят в жертву, поэтому нет более моральной армии, чем израильская». В последние годы похожее утверждение неоднократно звучало из уст премьер-министра Беньямина Нетаньяху, в том числе с трибуны ООН. Пользовались им и зарубежные специалисты, в частности, британец Ричард Кэмп, авторитетный военный историк, а в прошлом один из командиров британских войск в Афганистане. В неофициальной обстановке после совместных совещаний и другие представители британской и американской армий много раз признавали, что израильская армия отличается более высокими моральными стандартами, чем вооруженные силы, которые они представляют. Понятно, что, как любой лозунг, заявление о самой моральной армии в мире не подлежит научной проверке, а подлежит только эмоциональной оценке. Тем не менее, оно не может и возникнуть просто так, из ниоткуда, за ним должны стоять те или иные основания. И здесь самое время рассказать о том, что у Цааль есть специальный документ — этический кодекс. Об этом в комментарии военного эксперта Давида Гендельмана, постоянного гостя нашего подкаста.
Последнее десятилетие вообще вопрос профессиональной этики не только в армии распространился, как часть дисциплины, скажем так, философии и морали. Поэтому у разных организаций в наше время есть этический кодекс не только у врачей, но и у различных других. И конкретно в израильской армии в 1994 году решили написать отдельный краткий этический кодекс. Официально он называется «Руах Цааль», то есть «Дух армии обороны Израиля». Там кратко излагаются основные принципы, что мы армия демократического государства, выполняем приказы, плюс 10 пунктов, который должен исполнять в повседневной деятельности каждый солдат, начиная от того, что называется приверженность задачи и стремление к победе, плюс такие ценности, как братство, помощь братьям по оружию, сохранение человеческой жизни, то, что называется чистота оружия и так далее.
Для этого выпуска мне удалось взять интервью у одного из авторов этического кодекса ЦАЛЬ, философа, специалиста по военной этике, профессора Тель-Авивского университета Асы Кашера. Вот как он поясняет необходимость разработки документа.
В то самое время судебная система под управлением председателя Верховного суда Мейра Шамгара, а также Моссад под управлением Шабтая Шавита опубликовали свои этические документы. Мне кажется, это следствие естественного процесса взросления страны и возмужания общества. Мы начали в 1948 году, но теперь, по прошествии десятилетий, настало время определить, какова наша идентичность. Судьи говорят, вот что значит быть судьей. И они говорят это, обращаясь одновременно и вовне к публике, и внутрь к самим себе. Вот какими мы должны быть. И Моссад, и ЦАГАЛЬ делают то же самое.
За образец, по словам Кашера, был взят этический кодекс американских морпехов. Пункты о лояльности стране, о товариществе и чувстве локтя, о приверженности выполнению задач в руах ЦАГАЛЬ практически ничем не отличаются от общемировых. Но не обошлось и без чисто израильских инициатив. В частности, два этических принципа именно в армии обороны Израиля были впервые взяты за основу. Один из них — это принцип сохранения человеческой жизни.
Солдат знает, что вне зависимости от того, в каком он состоянии, его жизнь важна. И каждый солдат, и тем более командир, сделает все, чтобы он вернулся из армии живым и здоровым. Мы обязуемся предпринять все возможные усилия для того, чтобы он оказался дома. А если, не дай Господь, он будет убит, мы не остановимся в попытках вернуть домой его тело. Более того, будем готовы потратить на это десятилетия. Повторюсь, даже если он пал, и его больше нет в живых.
Отсюда происходит феномен, который зачастую удивляет новых репатриантов. Почему израильская армия иногда проводит рискованные операции для освобождения из вражеских рук не только живых пленных, солдат или гражданских, но и тел погибших? В том числе как раз поэтому. И второй принцип, которым особенно гордится соавтор этического кодекса ЦАГАЛЬ, принцип чистоты оружия.
Когда американский солдат идет на войну, он обязуется не нарушать постановления судов, американских и международных, если его страна под ними подписалась. Мы же устанавливаем не только юридическую, но и моральную планку. Это значит, что израильские военные стремятся сами сохранять человеческое достоинство и не нарушать достоинство других, за исключением ситуаций, в которых у них нет выбора. Прежде всего, ситуации самозащиты. Когда мне дают в руки оружие, означает ли это, что я теперь могу с легкостью сеять смерть и разрушение? Нет. Я могу пользоваться им только тогда, когда у меня есть на это моральное оправдание.
В принципе, само понятие чистоты оружия появилось еще в организации Агана еще в 30-е годы. Об этом говорил Берл Кацнерсон. Потом особо эту тему педалировал основатель Пальмаха Ицхак Саде. Подчеркивалось именно, что мы должны убивать именно в ходе войны противника, мирное население, женщины, дети и все прочее. Тут надо следовать законам войны. Лишнего зря не стрелять, и потом уже в ходе войны за независимость статистически этих случаев было меньше, чем можно было ожидать при таком ожесточении сторон, и меньше, чем мы обычно видели и гражданских, либо полугражданских войнах в других регионах земного шара. И в ходе этой войны тоже тогдашний национальный поэт Натан Альтерман написал отдельное стихотворение под названием «Про это», про молодого бойца, который решил испытать пулемет, просто так застрелил старика, и его кровь окрасила стену, скажем так. Когда Бен-Гурион прочитал это стихотворение, написал письмо самому Альтерману и потом приказал распечатать это стихотворение в 100 тысячах экземпляров, раздать его по всей армии.
То есть этическая рефлексия действий армии в израильском обществе, можно сказать, ровесница самой армии. Это неудивительно. Цааль, как подчеркивается чуть ли не в каждом нашем выпуске, это народная армия, а не профессиональная военная компания. Так что вопросы, волнующие израильский социум в широком смысле, неминуемо затрагивают и ее деятельность. Хотя, надо добавить, что рефлексия эта может принимать разные формы, и позицию составителей этических кодексов не всегда разделяют, так сказать, исполнители на местах, в том числе и находящиеся на высоких должностях. Давид Гендельман с показательным примером.
С другой стороны, отдельно можно сказать, что некоторые армейские командиры, как, например, Рафаэль Эйтан, который был начальником генштаба с 1978 по 1983 год, он наполовину шутку говорил, что оружие должно быть чистым. Но тут игра слов. «Нашек лёд царих лёд таору, царих лёд наки». Он имел в виду, что оно должно быть чистым в прямом техническом смысле, чтобы там не было пыли и грязи. Но это не то, что он поддерживал стрельбу по мирному населению, но у него было несколько другое отношение к тому, можно ли расстреливать пленных террористов, например, поэтому известен случай, когда он сделал выговор одному из командиров, потому что тот не стал добивать террориста, который подняли руки, он сказал, почему ты вообще им дал возможность поднять руки.
Как реализуется или не реализуется принцип чистоты оружия на практике? В том числе с помощью понятия о заведомо незаконном приказе. Куда билти хукит беалиль? Профессор Аса Кашер о смысле этого понятия и причинах его происхождения.
Это началось с событий 1956 года в деревне Кафр-Касем. Командир распорядился объявить комендантский час, но жители не знали об этом, и они уже ушли работать в поля. И когда они возвращались, то подразделение пограничной полиции стало стрелять на поражение, и погибло несколько десятков человек. Не все стреляли. Три взвода не стали стрелять, поняв, что это безумие. Но один взвод стрелял. Затем они предстали перед судом, и именно тогда в иврите вошло выражение «Пкуда бильти хукит беалиль». Был судья, который сказал, что над такими приказами реет черный флаг, и любой солдат должен отказаться их выполнять.
В формулировке приговора было сказано, что приказ, над которым развивается черный флаг, любое сердце, любой глаз должен сам определить незаконность этого приказа, для этого не нужны различные юридические хитросплетения. И там на самом деле по приговорам, в принципе, видна двойственность тогдашнего израильского истеблишмента. С одной стороны, все они получили тяжелые приговоры от 17 до 7 лет в зависимости от звания. Чем больше звания, тем больше они получили. Но потом постепенно им все сроки скостили, поэтому рядовые отсидели 2 года, а самые старшие офицеры немногим больше 3 лет. То есть, с одной стороны, это был показательный процесс, чтобы показать, как не надо, но конкретным исполнителям все-таки решили спустить, насколько можно, на тормозах.
Вопросы сроков, которые получают солдаты и офицеры, увлеченные в военном преступлении, в целом выходят за пределы разговора об этике Цааль. Это аспект, скажем так, судебно-политический. Тем не менее, постскриптум Давида Гендельмана показался мне важным. И также важным кажется вспомнить и более недавнюю историю, в которой принцип чистоты оружия оказался поставлен под сомнение. С 2016 года об этом много и часто писали и говорили в Израиле. Сержанта Элора Азарию осудили на 1,5 года тюремного заключения по обвинению в непредумышленном убийстве. Его жертвой стал арабский житель Хеврона, напавший на солдат с ножом. То есть, казалось бы, речь ровно о той самой ситуации самозащиты, которую упоминал Аса Кашер. Однако следствие пришло к выводу, что к моменту, когда был произведен решающий выстрел, террорист уже был обезврежен. В этом случае, согласно этике Цааль, Азария не имел права открывать огонь на поражение. Существенная часть израильского общества сочла приговор несправедливым. Тем не менее, он был приведен в исполнение. В обоих описанных случаях, и в Кафр-Касеме, и в Хевроне, речь идет о действиях конкретных солдат. Они нажимают на курок или не нажимают. Вспомним, что в 1956 году все подразделения, кроме одного, отказались выполнять приказ стрелять по безоружным жителям арабского города. И, к слову, именно этот аргумент звучал в суде, когда командир взвода, открывшего огонь, оправдывался, что у него якобы не было выбора. Однако, современная война, как известно, состоит не только, так сказать, из близких контактов с противником. В военных кампаниях, которые ведет Израиль, всегда активно задействована авиация. И для уничтожения вражеской инфраструктуры, и для ликвидации высокопоставленных фигур из штаба противника. Давид Гендельман перечисляет методы, которые применяются для того, чтобы по возможности соблюсти принцип чистоты оружия и при авианалетах.
Чем больше ударная или огневая мощь используема при таком-то ударе, тем выше разрешение, которое нужно для нанесения такого удара. Например, удар определенными видами вооружений по конкретным объектам может утверждать не меньше, чем генерал-майор, определенные вещи, бригадный генерал, полковник и так далее. То есть, если это наносится удар с слежением тех же беспилотников и так далее, то часто бывает, что удар отменяется в последний момент, если вдруг там возле цели появились гражданские, конкретно дети, но не обязательно, поэтому приказы отменяются. Плюс широко используется предупреждение об эвакуации такого-то объекта, причем оповещение производится разными методами, от сбрасывания листовок, сообщения в интернете, сообщения по радио и плюс звонки, например, непосредственно жителям этого дома. Есть соответствующая база данных. В ходе этой войны были сделаны миллионы таких звонков.
А практика сбрасывания пустых болванок на здание за некоторое время до прилета настоящей бомбы — это миф или правда?
Эта процедура называется кэш-багаг, постучи по крыше. Обычно там применяется не пустая болванка, а просто малый заряд, который дает очень небольшой взрыв, но достаточно, чтобы его было слышно и видно, потому что болванка в ходе войны ее могут и не заметить. Это малый заряд именно в основном по крыше, то есть кто захочет увидеть, сейчас это тоже все еще широко применяется. Ну, разумеется, это применяется в тех случаях, когда нет опасения, что объект сбежит. Если это удар по инфраструктуре, то дом или туннель и так далее никуда не денется, можно сбросить. Если речь идет о ликвидации террориста, то постучи по крыше не применяется, потому что ему постучишь, он сбежит.
То есть все зависит от того, какую цель преследует авианалет. Профессор Аса Кашер и Давид Гендельман о том, какими принципами пользуется армия обороны Израиля в этих случаях.
Один из принципов, которые применяются в таких ситуациях, это принцип соразмерности, пропорциональности. Он восходит еще к блаженному Августину и к Фоме Аквинскому. Это не изобретение наших дней. Они выработали теорию того, как христианский монарх мог сражаться с врагом, не нарушая основ своей веры. В нее входил в том числе как раз принцип пропорциональности. Он как раз отвечал на вопрос, что делать, если нужно нанести ущерб тому, кто представляет опасность, но вокруг него есть другие люди. В этой ситуации прежде всего оценивается, насколько важно нейтрализовать врага. Если не очень важно и можно вернуться за ним в другой раз, значит, сопутствующему ущербу в виде погибших и раненых, которые его окружали, не будет оправдания. Но если он представляет реальную опасность, то можно смириться с тем, что будут случайные жертвы. Не сотни или тысячи, но несколько случайных жертв.
Чем более высокопоставленный руководитель террористической организации, тем больше мы себе можем, в кавычках, позволить сопутствующих гражданских жертв. Поэтому, например, когда ликвидировали Мухаммада Дефа, там пострадало несколько десятков. За какую-нибудь, что называется, мелочь пузатую, в таком случае отменили бы приказ. Тут решили, что он именно там специально и прячется, и поймать его без окружения гражданских невозможно. Поэтому или бить, или уже вообще отказаться от его ликвидации как таковой. Это может прозвучать цинично, но война есть война.
Определенный цинизм – неизбежный спутник любого разговора о побочном ущербе при боевых действиях. В конце концов, этот ущерб измеряется в человеческих жизнях. Тем не менее, очевидно, что полностью избежать случайных жертв невозможно, особенно в современных войнах, которые мало похожи на красивые битвы из исторических книг, когда две армии встречаются где-нибудь в чистом поле и выясняют, кто сильнее. Впрочем, некоторые вещи не меняются веками и даже тысячелетиями. Например, солдат может попасть в плен к противнику. Я спросил Давида Гендельмана, каковы инструкции ЦААЛЬ на этот счет.
На эту тему есть очень распространенный в интернете миф, что якобы устав израильской армии позволяет или даже предписывает израильскому солдату рассказывать в плену все, что угодно. Ну, на самом деле это миф. Приказ генерального штаба номер 38.0.108 о правилах поведения в плену. Во-первых, он пересказывает положение Женевской конвенции о военнопленных, плюс добавляет свои собственные требования израильской армии к израильскому солдату. И там черным по белому сказано, что кроме того, что требует Женевская конвенция, то есть имя, фамилия, звание, личный номер, чего рассказывать нельзя. Бывали случаи, когда за разглашение судили, например, солдаты, которые попали в сирийский плен в 1955 году в ходе тайной операции по установке подслушивающих устройств. После обмена пленными их обоих судили, одного лейтенанта, одного сержанта, и потом заняло очень много лет для их реабилитации. Один из них погиб на следующей войне, другому из них только через много лет провели именно формальную реабилитацию на уровне президента и так далее.
В реальности, добавляет Гендельман, сегодня вероятность получить срок за разглашение ценной информации в плену невелика, в том числе потому, что захваченные солдаты, как правило, и не владеют подобной информацией. Когда бойцов ЦААЛ в наши дни берут в заложники, это делается в основном не для того, чтобы выведать секреты противника, а скорее, чтобы пополнить обменный фонд. До сих пор мы обсуждали вопросы, связанные с этикой боевых действий, но израильской армии периодически приходится выполнять задачи и несколько иного рода. Вот, к примеру, новость сентября 2025 года. ЦААЛ разметил для сноса дома двух террористов, совершивших теракт на перекрестке Рамот. Это не единичная акция, а укоренившаяся практика, причем, как рассказывает Давид Гендельман, очень и очень давняя.
Эта практика началась еще при британском мандате. Она была записана в так называемое положение об обороне 1937 и затем 1945 года. Эти пункты действуют до сих пор, потому что чрезвычайное положение, как израильское правительство ввело в мае 1948 года, так до сих пор и не отменило. И в этих рамках военный комендант района может приказать разрушить дом человека, нарушившего, скажем так, ну, обычно имеется в виду террористическая деятельность. В данном случае комендантом является командующий центральным округом, ведение которого находится Иудея и Самария. Он выдает соответствующий приказ, армия исполняет. Особо в армии на эту тему не парятся, потому что, ну, как минимум, там нет человеческих жертв, поэтому все эти вопросы, кого стрелять, кого не стрелять. Ну, понятно, что на эту тему в Израиле тоже шла общественная дискуссия, подавались апелляции, Верховный суд и так далее, который тоже иногда разрешал, иногда запрещал. Но в целом это у нас уже древняя почтенная практика, которая длится уже почти 100 лет, как я уже сказал, со времен британского мандата.
Этична ли она? Каждый может взвесить за и против и сформировать мнение. Как и по другому вопросу с другим знаком. В 2025 году исполнилось 20 лет так называемому одностороннему размежеванию, ликвидации еврейских поселений в секторе Газа. Инициатива принадлежала премьер-министру Ариэлю Шарону, но непосредственное выполнение плана и здесь выпало на долю армии. В истории страны это болезненная страница. Многие считают уход из Газы ошибкой, даже преступлением. Тем не менее, по мнению Асы Кашера, этическая оценка здесь однозначна. Размежевание не было заведомо незаконным приказом.
Наоборот, это было квинтэссенцией законности. Правительство приняло решение, Кнессет его утвердил, Верховный суд утвердил. Что может быть более законным, чем это? Да, многие были не согласны. Более того, интересная деталь заключается в том, что на шаббат большинство солдат отпустили домой. И я уверен, что во многих случаях родители, друзья, члены семей с утра до вечера агитировали их против размежевания. Но они вернулись и продолжили выполнять приказ. Они выдержали этот экзамен. Если солдат не согласен с решением политического руководства, то ничего не поделаешь. Так бывает в демократических странах. Сегодня одно правительство, завтра другое, но если приказ не является заведомо незаконным, его нужно выполнять. Выдержала бы этот экзамен сегодняшняя армия? Другой вопрос, более сложный.
И это еще один момент, на который хотелось бы навести фокус. Этические нормы подвижны. Мы можем наблюдать их эволюцию вовсе не только в связи с армией. Скажем, во взаимоотношениях полов многое, что считалось нормальным вчера, сегодня оказывается недопустимым. Если приводить пример не столь далекий от темы этого подкаста, то можно вспомнить, скажем, сделку Шалита, соглашение 2011 года между Израилем и Хамас. По его итогам, за единственного пленного солдата, капрала Гилада Шалита, Израиль выпустил из тюрем более 1000 палестинских заключенных, осужденных за террористическую деятельность. На тот момент, согласно социологическим опросам, 70 с лишним процентов израильтян поддерживали сделку. По ощущению, сегодня цифры были бы совсем другими. В СМИ и в соцсетях сделку Шалита в наши дни чаще называют провалом, учитывая, что по ней на свободу вышли в том числе многие из тех, кто спустя 12 лет устроил резню 7 октября. Конечно, в вопросе, стоило ли менять Гилада Шалита на 1000 террористов, есть прагматический аспект. Но есть и этический. Какова ценность жизни израильтянина? Чем армия, общество и государство готовы поступиться, чтобы ее сохранить? Можно ли и нужно ли поставить все на карту ради спасения одного человека? Или есть более важные вопросы, например, будущее страны? А может быть, будущее страны в большей степени зависит именно от того, как она ведет себя по отношению к конкретному гражданину, в том числе попавшему во вражеский плен? Может быть, оно зависит не столько от того, кто находится вокруг нас, сколько от того, каковы мы сами? Как вы догадываетесь, на эти вопросы нет и не может быть однозначных ответов. Но есть наблюдение. Профессор Асака Шер о том, что случилось за последние 30 лет с этическим кодексом ЦАГАЛЬ.
Сначала туда добавили еще одну ценность — любовь к стране. Уже когда я работал над этим документом, было политическое давление добавить в этический кодекс этот пункт. Я отвечал, это этический кодекс, он устанавливает, как боец ЦАГАЛЬ должен себя вести, а не что он должен чувствовать. И тогда генералы и начгенштаба согласились с моей точкой зрения. Но потом в армии сменилось начальство, и этот пункт добавили. Хотя, на мой взгляд, он бессмысленный. Что мы будем с утра на построении уточнять, кто любит родину, а кто нет? Но главное изменение — оттуда со временем просто вычеркнули все правила, оставив только ценности. С профессиональной точки зрения, это такой позор, что мне трудно говорить об этом в приличных выражениях. Это сделали, чтобы весь этический кодекс помещался на одной страничке. Две странички, представьте себе, не влезали в книжечку, которую выдают солдатам, а одна влезала. Это просто нелепость. А ведь там был свод правил, который солдатам было бы очень полезно знать.
И что, сказалось ли это, по-вашему, на деятельности израильской армии? Есть ли какие-то вещи, которые в ней раньше считались этически недопустимыми, а теперь им дан зеленый свет?
Я не говорю сейчас о безответственных политиках, но были и офицеры, и даже генерал, который сказал, что в Газе нет непричастных. Это большая ошибка, потому что этот человек непростительным образом вводит в заблуждение бойцов. Что значит «нет непричастных»? Причастный значит представляющий опасность. Младенец, который родился вчера, представляет опасность. Мать, которая кормит его грудью, представляет опасность. Дедушка, который с трудом передвигается, представляет опасность. В Газе живет более миллиона человек. Разумеется, среди них тысячи тех, кто не представляет для нас опасности. И любой нанесенный им ущерб, если он не оправдан принципом пропорциональности, это сбой. Промах.
Кажется, упомянутый генерал, произнося свой тезис, точно не стремился показать, что ЦАГАЛЬ — самая моральная армия в мире. Какие-то другие соображения у него были, но не эти. Нам же напоследок пришло время вернуться к этой теме. Давид Гендельман о том, как в самих войсках и вокруг них относятся к этому неофициальному титулу.
Некоторые над этим определением смеются и говорят, мы самая моральная армия только потому, что мы единственные, кто участвует в этом соревновании. Что другие армии, даже западные, гораздо чаще плюют вообще на все эти правила. Те же американская, британская армия в Ираке, в Афганистане покрошили столько мирного населения, что никакому израильскому агрессору и не снилось. И ничего, скажем так, мир особо это не ужасается. Стоит ли действительно так упираться ради такого сомнительного титула, тем более, что все равно особо нам никто не верит, клеймят, что мы устраиваем геноцид и прочее. Некоторые доходят даже до того, что говорят, уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Возможно, в такую крайность ударяться не стоит, но чисто по факту мы действительно ставим себе высокие стандарты на эту тему.
Профессор Аса Кашер, специалист по военной этике о геноциде.
Я видел много видеороликов, которые снимали сами солдаты ЦАГАЛЬ и затем выкладывали их в сеть. Там были явно незаконные вещи. И еще больше тех, которые не соответствуют ценностям израильской армии. К сожалению, есть одичание. Боюсь, что это естественно, когда сотни тысяч человек, большинство из которых резервисты, воюют 2 года подряд.
Разумеется, этические проблемы, связанные с деятельностью армии, не ограничиваются тем, что мы успели обсудить в этом выпуске. Есть целый блок вопросов, касающихся скорее внутриармейской этики, субординации, дедовщины, дискриминации, буллинга. Эти темы мы непременно еще затронем, но уже в другом эпизоде. Что же касается духа армии обороны Израиля, того самого «Руах ЦАГАЛЬ», который вошел в заголовок этического кодекса израильских вооруженных сил, то, кажется, у нас у всех есть пища для размышлений. Я бесконечно признателен Давиду Гендельману и профессору Асе Кашеру за информацию, которой они со мной поделились. И традиционное спасибо коллегам проекту «Идеи без границ» культурного центра «Дейт Ави Хай». До встречи! Счастливо!